Ну, обычно, когда занимаются историей Древнего Рима, на царский период обращают очень мало внимания. Вроде бы там ничего такого особенно интересного не происходило, и вроде бы и известно-то про него не так уж много. Обычно обращают внимание на республиканский период, на войны, там вот пунические войны, республика, там Юлий Цезарь, Ганнибал, потом императорский Рим. То есть вот там как бы самое интересное все и происходило. Вроде бы, казалось бы. У нас с вами получается все, как всегда, не как у людей. То есть мы еще по-прежнему, даже вот и сегодня, будем заниматься царским периодом. Ну, то есть сегодня мы как бы вот суммируем все, что происходило в этот период. Потому что с метаисторической точки зрения именно царский период наиболее интересен. Хотя, казалось бы, в это время еще сам Рим был очень маленьким государством, практически государством-то не был. Очень маленькую территорию занимал, народу было очень мало, вроде бы ничего там особенного не происходило. Но именно в это время, как я еще раз повторю, самые важные метаисторические события и происходили. Значит, что в это время у нас формировалось? Мы уже так в прошлый раз немножечко об этом говорили, сейчас я просто как бы суммирую. Значит, прежде всего, именно в это время окончательно формировалась, как бы складывалась метаисторическая задача Древнего Рима. Затем в это время формировались, очень активно формировались пространства идеи эгрегора, то есть верхняя точка эгрегора Древнего Рима. Формировалась его идеология, ну и способы воздействия на устремления людей. То есть вот верхняя часть эгрегора складывалась, и, соответственно, вот то, что должно было привлекать людей. Ну, как мы с вами помним, основная как бы идея у людей древнего, ну и последующего, последующей жизни римского государства, это была идея патриотизма. Кроме того, складывался кармический массив будущей метакультуры. И он не просто складывался, а кармический массив начинал структурироваться во времени. То есть карма будущей метакультуры, карма эгрегора начинала структурироваться во времени, нарабатывались механизмы проявления этого, как чтобы уже кармические предпосылки выходили в проявление, чтобы начинали реализовываться. Ну, это было связано на форме, это было связано с определенным событием. Когда мы с вами говорили о римских царях, я особенно отмечала Нуму Помпилия, почему-то он мне из них из всех больше всех нравился, который, помимо многочисленных реформ, которые он совершил, он ввел календарь, вернее, ну, определил, до этого, конечно, у римлян тоже были календари, но была, так сказать, определенная путаница в них, календари были разные, нечеткие, но Нума Помпилий ввел календарь, который впоследствии стал основой вот того юлианского календаря, которым, в общем-то, пользуемся мы до сих пор. Кроме того, как я говорила, через этих царей проходил демиургический ток. Вот через последовательность царей они как бы его поддерживали. И, соответственно, этот демиургический ток обеспечивал, прежде всего, обеспечивал зарождение и дальнейшее формирование души народа. Ну, зарождение души народа началось с Энея, как мы с вами помним, и формирование души народа тоже, как бы здесь особенно важная вещь сделал то же самое Нума Помпилий, который ввел культ Весты, который был на самом деле, по большому счету, культом души народа. Кроме того, в течение всего этого периода шло постоянное поступление эгрегориальной субстанции. Тоже я об этом говорила в прошлый раз. Причем эта эгрегориальная субстанция была очень разнообразная. Несколько разных видов эгрегориальной субстанции поступало. И она была принципиально отличной от тех видов эгрегориальных субстанций, которые знали предыдущие метакультуры. Кроме того, поступал в это же время эфирный и фантомный материал, благодаря которому эта субстанция, собственно, уже начинала действовать, то есть выступала как связующая субстанция, как связующий элемент тонких тел людей, то есть связывала людей в единый социальный организм. Вот. Ну и кроме того, значит, именно в это время, в царский период, произошло рождение эгрегора, самого эгрегора, как индивидуализированного существа. Ну, я надеюсь, вы помните определение эгрегора, которое когда-то я давала, я уж не буду пока его повторять. То есть на самом деле было создано как бы первичное тело эгрегора, вот эгрегор родился, то есть как будто его детское тело, такой младенец эгрегор, был рожден, стала налаживаться система жизнеобеспечения, питания, роста, развития этого вот младенца эгрегора, то есть снабжение его всем необходимым. И началось формирование внутренних органов, так сказать, этого существа. Вот, значит, что у нас основные метаисторические события, что ли, основные метаисторические, что у нас происходило в это время. Значит, римляне сами по себе, вот если так смотреть исторически, по жизни их, они сами не придумали почти что ничего нового. Они просто очень успешно вбирали в свой эгрегор и ассимилировали все то, до чего могли дотянуться. Ну, мы в дальнейшем это еще увидим. Уже и сейчас, вот уже в период в самый начальный, уже это было видно, мы уже об этом говорили, но дальше это будет видно гораздо отчетливее. Единственное, что римляне создали принципиально новое, и то, что имело колоссальное значение, очень важное, это римское право. То есть на самом деле проекцию закона с большой буквы, закона на жизнь людей. И благодаря ему, вот этому римскому праву, благодаря закону, внутри эгрегора создались очень прочные энергетические связи, как между людьми, так и между людьми и государством. В первую очередь это связи людей с государством, связи людей с эгрегором. Ну, хотя и тут, и по поводу римского права тоже некоторые историки говорят о заимствованиях, потому что как раз в то время, когда в Древнем Риме создавалось римское право, то есть кодифицировалось право, у греков как раз в это же время появились законы Солона, небезызвестные. Но в Древнем Риме ситуация была несколько иная. То, во-первых, для Древнего Рима это создание права, римского права, имело принципиальное значение, и мы сегодня еще поговорим о римском праве, опять же, с метаисторической точки зрения. Но в Древнем Риме вот эти энергии закона, овеществившись, образовали в эгрегоре как-то нечто типа кристаллической решетки, которая и поддерживала все тело эгрегора, придавая ему необходимую прочность, с одной стороны, такие свойства были у этой кристаллической решетки, необходимую прочность, эластичность и способность к расширению путем наращивания новых узлов, которые затем становились центрами коагуляции материала. То есть эта кристаллическая решетка была так устроена, так организована, что она имела возможность расти. Причем расти, ну, по крайней мере, как первоначально была потенция заложена, расти бесконечно. Не было ограничений первоначально. Это очень важная вещь, это очень важный момент, потому что в дальнейшем такой принцип построения эгрегора, внутреннее его задание, его внутренней структуры, внутренней какой-то вот этой опорной сетки, тиражировалось и очень широко использовалась многими европейскими эгрегорами. Ну и в дальнейшем, естественно, эгрегором Соединенных Штатов, который тоже как бы порождение, производное от европейских эгрегоров. Но, естественно, со временем этот принцип модифицировался, и сама по себе эта кристаллическая решетка создавалась и из другого материала, и как бы по-другому уже была сделана, но вот основной принцип был именно в Древнем Риме. Кроме того, в Риме был наработан определенный тип фантомного материала, который обеспечивал коагуляцию эгрегориальной субстанции и ее встраивание в эфирные тела людей и, соответственно, их взаимодействие с эгрегором. На все эти процессы было затрачено очень много магии, очень много магических усилий. И мы, не случайно я на прошлой лекции говорила о римской религии, о культах, обрядах, ну, без подробностей, но вот насколько это важную роль играло для римлян именно в их повседневной жизни. И кодифицированное римское право, оно в значительной степени представляло собой сакральное право. Я потом в конце лекции я о нем расскажу уже более конкретно. Что у нас просто сейчас я очень коротко расскажу, вот к чему пришел Древний Рим к концу царского периода, что, собственно, по жизни у них, так сказать, что у них по жизни наработалось, что произошло. И на следующей лекции мы с вами уже будем рассматривать республиканский Рим, что там происходило у нас. Значит, общественный строй древнейшего Рима. Но организация общества была представлена 300 родами, которые были образованы во время правления Ромула, основателя города Ромула, помним мы с вами. Первоначальные главы этих подразделений, отцы, патрос, были старшими мужчинами в коллективе. Их положение делало не только их личный авторитет совершенно незыблемым, но давало им право на распоряжение всеми делами и имуществом младших сородичей. А собрание отцов заправляло всеми делами городской общины и контролировало жреческие должности, судопроизводство и правление власти. Поэтому отцы по праву могут рассматриваться как элита раннеримского общества. Потомками этих отцов считались патриции. Все сородичи носили одинаковое родовое имя. Ну, то, что у нас сейчас как бы фамилия. Тогда, значит, у всех было общее одинаковое родовое имя. Родовой коллектив был последней и часто решающей инстанцией в области наследования и установления опеки. Кроме отцов и патрициев, то есть старших и младших сородичей, в состав коллектива входили так называемые клиенты. Связь клиентов с патрициями не считалась родственной, но напоминала ее внешними признаками. То есть отцы были обязаны покровительствовать клиентам в общественной жизни, за что клиенты, в свою очередь, были обязаны почитанием и определенными услугами в пользу своих патронов. Значит, в римском праве были определенные статьи, закреплявшие отношения патроната, отношения патрон-клиент, причем это право носило сакральный характер. Ну, я уже говорю, что все римское право первоначально носило сакральный характер. Ячейкой древнеримского общества была большая семья, патриархальная семья, фамилия, так и называлась фамилия, которая состояла из 3-4 поколений. То есть отцы, отец, глава семьи, дети, внуки, правнуки, если уже были. Власть главы фамилии ну, его еще патерфамилиас его называют, ну, в переводе на русский иногда домовладыка, ну, домохозяин как-то не так, вроде у нас это слово другой немножко смысл имеет, но вот домовладыка, точнее его назвать, имел абсолютную власть и абсолютный авторитет. Причем этот авторитет был основан именно на принципе старшинства в родстве. И именно вот это старшинство, а не экономическая власть, давала, собственно говоря, вот это все ему и авторитет, и власть. Это было организующим началом фамилии. Экономические все дела, они были вторичны. Ну и, естественно, в этом во всем играл очень большую роль фамильный культ предков, жертвоприношение душам предков, культ семейного очага ларов, который отправлял тоже глава семьи, домовладыка, он был и старшим жрецом, главным жрецом семейного культа. И над своей фамилией, над своей семьей он имел власть абсолютно неограниченную. Ему все были подвластны, то есть дети, жена, рабы, все. И он был единственным представителем семейного коллектива в области частного права. То есть он один имел право на семейное имущество, один имел право заключать сделки, вести дела, имел право продажи. И по отношению к членам своей фамилии он имел право жизни и смерти. То есть это все было в его власти. То есть юридическое лицо римского гражданина в то время имел только домовладыка, домохозяин. Остальные члены семьи не имели никаких юридических сношений с внешним миром. И какие-то дела они могли вести только по поручению главы семьи и только от его имени. Но в политическом отношении взрослые сыновья, способные носить оружие, были самостоятельными. То есть они участвовали в народном собрании наравне с домовладыками, несли общественные повинности, выполняли поручения общества. Ну и, естественно, воевали. Поскольку война была основное занятие римлян, то, вот, естественно... Женщины, выходя замуж, утрачивали связь со своей семейной общиной и вступали в семью мужа, но не в ее род. Поэтому они сохраняли свое добрачное родовое имя. То есть женщина до брака, она была в полной власти своего отца, ну или деда, кто там был главой фамилии. Когда она выходила замуж, она переходила в полную власть, ну, семьи, главы семейства мужа, скажем так. Значит, у каждой семейной общины был свой культ домашних божеств, в том числе культ семейных предков. Ну, мы тоже об этом в прошлый раз с вами говорили. Значит, во владении патриархальной семьи находился дом, скот, оружие, домашние вещи, украшения и небольшой приусадебный участок земли. А пахотная земля делилась между семейными общинами по жребию. То есть земля принадлежала, основная часть земли принадлежала государству. То есть в римском обществе верховным собственником всей земли являлась община государства. Политическими органами гражданской общины в Риме были царь, сенат и народное собрание. Ну, мы с вами говорили о патрициях, да, еще в прошлый раз. У патрициев практически это были представители наиболее знатных фамилий. От патрициев зависели лица, которые утеряли свои родовые связи или вообще их не имели, пришли откуда-то, значит, вот неизвестно откуда. Такие люди попадали в положение клиентов, так называемых, зависимых от патрициев. Клиенты носили родовые имена своих покровителей, участвовали в общих праздниках фамилии своего патрона, хоронили клиентов на фамильном кладбище. То То есть их как бы принимали в семью, но вот на роли именно, то есть это была вот особая категория людей, так они назывались клиенты. Это были свободные граждане, это были не рабы, но они были абсолютно зависимы от своих патронов. Земельный надел клиент получал из рук патрона. Он обязан был прислуживать в доме патрона, сопровождать его в военных походах, обеспечивать некоторые платежи, например, если патрон надо было выкупать из плена. А патрон со своей стороны оказывал клиенту покровительство, защищал его на суде. И патриции, и клиенты участвовали в народном собрании, где клиенты, конечно, голосовали так, как это требовалось патрону. Ну и кроме клиентов, в раннем Риме существовал еще один неполноправный общественный слой, так называемый плебс. Плебеи были лично свободными людьми, но стояли вне родоплеменной организации римского народа. Считались чужаками в римской общине, а поэтому не обладали правами общинников. То есть клиенты, они как бы были под патронатом, они входили в общину, а плебеи, по крайней мере, в царское время в общину не входили. Плебеи привлекались к несению военной службы, но не участвовали в дележе военной добычи. Ну и возникало много проблем в связи с тем, что плебеи не имели земельных наделов. И в дальнейшем между патрициями и плебеями будет возникать очень много проблем, борьба будет. Вот. Ну и, значит, это вот было, значит, несколько, три социальных категории, и низшую социальную категорию составляли рабы. Рабами являлись преимущественно чужаки, купленные или пленные, но в рабство можно было попасть путем долговой кабалы, и люди из свободного местного населения тоже могли стать рабами. Например, отец имел право продать сына в рабство. И даже были специальные правовые нормы, которые регулировали эту процедуру. Так что в древнейшем Риме четыре основных сословия были – патриции, плебеи, клиенты и рабы. Но рабовладельцами становились не только богатые патриции, но и богатые плебеи. Между гражданами, которыми были патриции, и не гражданами, которыми были все остальные, существовало принципиальное различие. Но внутри гражданства существовала полная равноправность. То есть далеко не все жители Древнего Рима были его гражданами, но те, кто были гражданами, они были между собой равны. Гражданское население служило основой для государственного хозяйства, и самой важной из гражданских повинностей была воинская, так как только граждане имели право и были обязаны носить оружие. То есть граждане были в то же время и воинами. Главнокомандующим обыкновенно был сам царь, это была его обязанность. Но на гражданине, кроме воинской службы, лежали и другие личные повинности по отношению к царю, то есть обязанность выполнять поручения царя и в военное, и в мирное время, ну и различные работы по постройке общественных зданий, городских стен, например. Но постоянного налога не было, не было регулярно государственных расходов в первое время. Ну, собственно говоря, и не требовалось, потому что государство не давало никакого вознаграждения ни за военную службу, ни за какие общественные работы. А необходимые для общественного богослужения жертвенные животные добывались через взыскание судебных пошлин, так как тот, кто проиграл свое дело в суде, должен был государству уплатить пеню скотом, соразмерно с ценой предмета тяжбы. Царю не делалось никаких дарственных подношений. Царь управлял финансами государства древнеримского, но государственная собственность не смешивалась с личной царской собственностью. Хотя земельные владения последнего царского рода, рода Тарквиниев, были, по-видимому, очень значительные. Но земля, которая приобреталась войной, завоевывалась, считалась государственной собственностью. Вот, значит, это вот, так сказать, у нас так вот выглядел общественный строй древнейшего Рима. Значит, политический строй, ну, соответственно, был тоже у нас в царский период, значит, возглавлял у нас государство царь. Значит, царь прежде всего был военачальником, а также он был верховным судьей и жрецом. Царь, как мы с вами помним, выбирался всем римским народом. То есть это была должность выборная, но выбирался он пожизненно. Поэтому некоторые цари царствовали достаточно долго, несколько десятков лет. Прежде всего царь имел сакральные полномочия. То есть он как бы от имени богов он выступал блюстителем внутреннего порядка на земле. Поэтому он имел право суда и наказания, также право издания законов. Он совершал жертвоприношения богам от имени всего народа и был военным предводителем, которое народное собрание вручало высшую военную власть. То есть царь, вот, значит, еще раз говорю, что царь выступал в качестве посредника между богами и людьми. Это, в принципе, основная была его функция. Поэтому вступление царя в должность, значит, царя выбирали, как я уже сказала, после его смерти наступало междуцарствие, в течение которого по очереди правили 10 сенаторов по 5 дней. Через, когда, значит, это правление сенаторское заканчивается, должен был быть избран царь. Вступление царя в должность оформлялось специальными обрядами. Один обряд, с помощью которого царю вручались военные полномочия, и другой обряд, с помощью которого царю вручались сакральные полномочия. Значит, кроме царя, значит, был, в Риме был сенат, который состоял из отцов, представителей родовых коллективов. Значит, отсюда их традиционное название «отцы-сенаторы». Формально сенат играл совещательную роль, фактически сенат контролировал всю жизнь римской общины. Сенаторы были хранителями заветов предков, контролировали жизнь общества в соответствии с обычаями, наблюдали за тем, чтобы царь не отступал от принятых норм и ритуалов. По отношению к народу сенат выступал в роли опекуна. Сенат состоял из отцов, а народ как бы вот сыновья, младшие члены семьи. То есть на самом деле как бы вот уже само по себе римское государство, оно первоначально строилось как ну, такая суперсемья, сверхсемья, большая, огромная семья. Значит, законы общества принимались народным собранием. Еще, значит, третья составляющая власти это было народное собрание. Вот. Но для того, чтобы стать законом, решение народного собрания должно было пройти утверждение Сената. То есть отцы должны были санкционировать предложения, которые вносили младшие члены общества. Народные собрания созывались по инициативе царя. Царь вносил предложения. Эти предложения не дебатировались, а принимались или отвергались устным голосованием. Законы мог издавать и сам царь, но его законы действовали только в течение его правления. А законы, принятые народом, действовали до тех пор, пока их не отменяли. Так, ну, я уже не буду все более подробно все рассказывать, потому что очень много всего. Значит, римское право стало оформляться царем Нумой Помпилием. Он первый, по преданию, он первый был, кто начал кодифицировать римское право. Ну и в дальнейшем оно кодифицировалось, записывалось, до тех пор, пока не стало основой для правовой системы многих и современных государств. Например, Наполеон, когда свой кодекс разрабатывал, он тоже брал за основу именно римское право. Но если кому интересно про римское право, вы можете почитать, в интернете про это очень много. Значит, я немножечко сейчас уже поговорю о том, что нам как бы в этом интереснее всего. Ну, прежде всего, какие были источники римского права, откуда оно выросло. Нам всегда интересно, откуда что берется. Значит, одним из как бы главных первых источников римского права было так называемое обычное право. То есть то право, которое следовало из обычаев, которые складывались в обществе до того. То есть обычное право – это совокупность общеобязательных определенных правил поведения, которые сложились в Древнем Риме, неоднократно применялись, как бы были в обычае. Поэтому называется обычное право. Обычаи не являются как бы формально определенным источником права, поскольку они не зафиксированы ни в одном официальном акте. Ну, тут очень много вариантов как бы вот обычаев. Значит, но обычаи, они были альтернативой во многих случаях более важных источников права и помогали притворять в жизнь законы и другие источники права. Значит, это первое обычное право. Наконец, значит, дальше законы как таковые источники. Значит, законы, принятые специально избранными для этой цели лицами, принятые законы. Значит, здесь было тоже очень много разных видов законов. Ну, для нас главное, надо понимать, что вот, значит, были законы, которые выросли как бы из обычаев, естественным образом произросли, и были законы, которые были уже затем введены, приняты, предложены царями или приняты народными собраниями, или уже в более поздние времена истории Рима много было всякого законотворчества. В результате сложилась система римского права, очень четкая, очень точная, которая учитывала абсолютно все, что может происходить, все виды отношения, значит, человека с человеком, человека с государством, и самое главное, на чем, собственно говоря, все основывалось римское право, это было отношение человека с богами. Сакральное право. Первоначально все римское право представляло собой сакральное право. Ну, практически все римское право, сакральное право. Вот это вот для нас наиболее важно. То есть священное право, то есть это право, которое базировалось на взаимодействии с тонким миром, с различными сущностями, с различными, ну и, собственно говоря, отношения людей между собой, тоже, как вот мы сейчас с вами увидим, строились тоже через вот это вот. В прошлый раз я вам рассказывала про римскую религию, про то, какую определяющую роль вообще во всей древнеримской жизни играли религия, религиозные нормы, обряды, культы. И первоначальное, кстати, естественно выработанное поколениями людей право мыслилось людьми именно как право божественное, как правило священное. То есть оно было очень тесно связано с религиозными ритуалами, которые вплетены были в повседневную жизнь. И светское право, то есть уже нерелигиозное право, оно уже сложилось значительно позже, когда уже государство укрупнилось, когда уже людей стало больше, тогда уже право стало устанавливаться народом. Ну, в принципе, считается, что разделение права римского права на право божественное и право человеческое произошло после Ромула, когда был основан римский город. Вот. Но первоначально и потом долгое время человеческое право не было свободно от божественного права. Поэтому, собственно говоря, оно и носило название священного или сакрального права. Значит, в древнейшем Риме всякое, например, договорное отношение сопровождалось ритуалом жертвоприношения и сакральных клятв. С волей божества римляне согласовывали вообще всякое общественное или частное мероприятие, будь то военный поход, сражение, строительство здания, покупка земли, арендный договор, судебное разбирательство. При этом соответствующему богу, ну, вы помните, что на любой случай жизни у римлян было определенное божество, причем зачастую не персонифицированное, не антропоморфное, хотя впоследствии уже боги стали уже более человекообразными. Значит, Богу давался обет в случае удачного завершения предприятия поделиться определенной долей дохода. Причем обет обязательства давался либо в устной форме, либо в письменной. И естественно, что особую роль выполняли жрецы при этом, которые выступали в роли толкователей воли богов. Причем жрецы имели исключительное право на заключение обязательств с Богом, а следовательно, право регулировать общественную жизнь общины, руководствуясь божественным правом, то есть, опять же, правом, предоставленным самими богами. Ну, а опять же, если возвращаться к жизни семьи древнеримской, поскольку глава семьи, патерфамилиас, он выполнял функции жреца основного, то, собственно говоря, и связь с семейными богами тоже он осуществлял, ну и, собственно говоря, все был главным. Значит, жрецы были разные в качестве хранителей права. Жрецы объединялись в коллегии. Ну, основные категории жрецов это были понтифики, первая группа жрецов. Понтифики ведали календарем, судопроизводством, частным правом. Эта коллегия считалась наиболее могущественной, так как понтифики были связаны со всей совокупностью римских богов. Ну а фактически они осуществляли контроль за всей частной жизнью римлян. То есть это были как бы основная категория жрецов. Значит, затем были авгуры, гадатели по полету птиц. Они были тесно связаны с должностными лицами и публичным правом. Были гаруспики, это были жрецы этрусского происхождения, большие специалисты, гадавшие по внутренностям жертвенных животных. Ну и, наконец, были жрецы, так называемые фициалы, которые ведали отношениями с соседями, то есть международным правом. У римлян было и международное право. То есть на самом деле все области права, какие вот существуют в настоящее время, они все родились в древнеримский период. Все их древний Рим создал. То есть, значит, официалы хранили формулы, обряды заключения межобщинных договоров, объявления войны, заключения мира. Все это сопровождалось четко прописанными обрядами. Все обряды были кодифицированы тоже. То есть по любому случаю было совершенно точно известно, какой обряд, кто и как и когда должен совершать. Все первоначальные обязательства покоились на клятве, которая приносилась богам. И согласно этой клятве, тот, кто клялся, должен был что-то дать или сделать. Клятва приносилась в специально установленной форме, как я уже сказала. Каждому случаю соответствовала определенная форма обязательства. То есть четко все было, абсолютно никаких не допускалось, никакой самостоятельности. То есть на языке формул, на языке вот этих вот заклинаний, можно это назвать так, можно было разговаривать за богами. То есть устанавливался определенный тип контакта, определенный тип ритуала, при котором взаимодействие происходило. То есть очень жестко было все ритуализировано. Очень жестко. Знание этих формул, естественно, принадлежало жрецам. И если формула не соблюдалась, то обязательство считалось недействительным, а следовательно, сделка не заключалась. То есть, по сути дела, вот такое вот, значит, ну, жертвоприношение, молитва, ритуал в то время было юридическим обязательством. Поэтому называется сакральное право. Договорные отношения между частными лицами также имели чисто сакральную форму. Более того, тот же самый царь Нуму Помпилий построил храм богини верности, в котором римляне могли скреплять религиозные клятвы, заключаемые между собой контракты. И, естественно, значит, во время ритуала совершалось жертвенное возлияние. Ну и, соответственно, нарушение клятвы или присяги, поскольку клялись богами, первоначально влекло за собой посвящение человека богам. То есть нарушил клятву Богу, значит, тебя этому Богу отдают. Такой нарушитель клятвы верности должен был приноситься в жертву тому Богу, которого он обманул. Ну, поскольку римляне достаточно быстро отменили человеческие жертвоприношения, ну, собственно, во время Ромула уже их не было, такой человек, который нарушил клятву богам, он мог быть просто безнаказанно убит любым лицом. Любой человек имел право такого вот отверженного убить. Чтобы избежать смерти, если очень интересно, значит, нарушитель клятвы отправлялся в изгнание. То есть он как бы, значит, уходил от юрисдикции отечественных богов, отечественные боги его не признавали, он отдавал себя под власть богов чужеземных. Но если над ним производились специальные обряды, были специальные обряды очищения, тогда он после этого мог вернуться. Ну, например, образцом сакрального права было наказание патрона в том случае, если он обманет клиента. Очень жестокое было, значит, наказание весталкам, как я уже в прошлый раз говорила. Весталки должны были, служительницы богини Весты, должны были соблюдать обет целомудрия. Весталки посвящались подземным богам. Поэтому, если весталка обет целомудрия нарушала, ее отдавали подземным богам, то есть просто-напросто замуровывали живую в землю в специальном подземном помещении. Вот. Ну и вот если кто-то вот в Риме был, то там вот очень любят показывать и рассказывать всяческие легенды с этим связанные, показывать, там, ну, не знаю, то это место было или не то, куда замуровывали весталок. Ну вот, то есть это действительно, этот обычай действительно реально существовал и реально исполнялся. Обряд заключения брака имел форму религиозного ритуала. Семейный очаг считался священным. Специальные были обряды, как мы с вами помним. Поэтому женщину из чужого, так сказать, коллектива, от чужих богов, можно было допустить к семейному очагу только после совершения имеющих магическую форму обрядов. Таким образом, значит, вот этот обряд был, заключение брака, допустим, введение женщины в семью, это было не только религиозный ритуал, но и юридическое соглашение между двумя семейными коллективами. Ну, тоже довольно интересные брачные обычаи были у римлян. Об этом можно долго говорить, я уж не буду на это тратить время. Значит, почему я так про это, про все подробно рассказываю? Значит, на самом деле, поскольку действительно все, что происходило в Риме между людьми, с людьми, все было так вот, все было связано с богами, с теми или иными обрядами и ритуалами, оно закреплялось очень жестко. Значит, люди в этом во всем участвовали, в этих ритуалах, соответственно, их тонкие тела, ну, прежде всего, эфирные тела, были, как бы, выстраивались таким образом, содержали такой материал, что эти обряды совершенно реально это все скрепляли, это все связывали. Вся семейная жизнь была пропитана огромным количеством ритуалов, что связывало вот эту огромную семью, фамилию, связывало в единый социальный, так сказать, такой небольшой социальный организм. Действительно, семья была в Риме ячейкой государства. И эти семьи, эти образования, они получались очень прочными, потому что постоянно поддерживалась вот эта вот ритуальная часть, постоянно поддерживалась вот эта вот, вот эти связи, они постоянно обновлялись, подпитывались, ну, по крайней мере, вот в начальный период существования Древнего Рима. Если сравнить с нашей теперешней жизнью, значит, ну, семьи у нас очень маленькие и очень неустойчивые. Но смотрите, значит, вот если так вот прикинуть, какие у нас в семейной жизни, в современной семейной жизни, какие у нас есть обряды? Обрядов у нас минимум. Ну, свадебный обряд кто-то придерживается, кто-то вообще не придерживается. Вот, пожалуй, единственный обряд, который более-менее у нас соблюдается, это Новый год. Вот у нас есть некий праздник, хотя тоже четкого обряда нет. Ну вот елку ставим, там вокруг елки напиваемся, и, собственно, весь обряд в этом состоит. Ну, не то, что только из-за этого у нас такие, значит, так слабо держится семья, и семья от семьи такие маленькие. Но вот, ну, у нас просто уже нету такого материала. У нас даже пытаются сейчас многие, вот сейчас, когда многие в христианство ударили, сейчас многие венчаются, все время нам по телевизоре говорят, что какая-то там звездная пара, значит, она повенчалась, ну, повенчались они года на три, потом, значит, как повенчались, так и разошлись. То есть эти обряды на самом деле сейчас, к сожалению или к счастью, в современном обществе они уже не действуют, и поэтому нам как-то даже вроде бы и, так сказать, ну, дико, что как вот так вот, как это вообще можно так жить. Вот в те времена можно было жить только так. И вся римская государственность строилась вот как бы отсюда, вот отталкивалась от этого вот. И держалось все это очень прочно, и то есть вот все это постоянно поддерживалось, постоянно вот все это играло очень большую роль. Ну, в дальнейшем, уже в более поздние времена, и обряды уже во многом теряли смысл. Какие-то новые появлялись, новые божества появлялись. Но вот на первых порах, то есть именно тогда, когда закладывалась основа эгрегориального построения, самой структуры эгрегора, его, так сказать, вот устройство, его наполнение, насыщение, вот через вот эти, через вот эту целую такую иерархию вот этих вот обрядов, вот обрядов семейных до обрядов государственных, она играла очень важную роль, она имела принципиально важное значение. Ну, что еще можно? Ну, тут просто действительно так много можно всего говорить. Ну, еще раз говорю, что практически вся жизнь первоначальной римской общины регулировалась сакральным правом. За соблюдением всех этих правил, всех запретов, всего, чего полагалось, за этим следили понтифики. Такая была должность. Ну и по сути дела понтифики, поскольку такая важная была роль сакрального права, они были не только жрецами, но и исполняли управленческие функции в царский период. Понтифик, этимология слова понтифик, строители моста, понт мост, понтифики строители моста. Ну и вот этот мост, который понтифики строили, это был мост между двумя мирами, между этим миром и миром богов. То есть понтифики это были те, кто поддерживали вот этот мост между двумя мирами. Вот, значит, ну, собственно говоря, для чего я это все вам так подробно рассказываю. В этом как бы вроде бы нет ничего такого особенно интересного и увлекательного, но это очень важная для нас вещь, очень важная вещь в понимании вообще зарождения вот этих эгрегориальных принципов, которые Рим принес в мир. Это все было связано с использованием очень большого объема магических различных способов. То есть это все было, то есть вот первая фаза построения эгрегора, древнеримского эгрегора, она была явно магична, глубоко магична. Ну и поэтому, собственно говоря, да, и самое главное, что вот поскольку, как я уже сказала с самого начала, все последующие эгрегоры европейские так или иначе наследовали какие-то принципы, выработанные Древним Римом, то, соответственно, в общем, все мы так или иначе где-то в себе несем остатки, отголоски, а может быть и какие-то достаточно прочные включения вот этих магических элементов, которые в Древнем Риме специально использовали, специально внедрялись, специально все это магическим образом организовывалось. Поэтому сегодня мы с вами будем медитировать на 22-ю зону. Значит, я не обещаю, что будет легкая медитация. Скорее всего, это будет достаточно сложно, потому что это все это очень тонкие включения, это и включение, это определенным образом включение фантомного материала, это определенным образом организованная эгрегориальная субстанция. Причем у каждого это, я думаю, по-разному, потому что у всех у нас разный путь инкарнационный, мы проходили через разные эгрегоры, через разные метакультуры. Даже те, кто не воплощался в Риме, некоторое время воплощались, мы это рассматривали, даже те, кто не воплощался в Древнем Риме, все равно, поскольку мы и сейчас воплощены в эгрегоре, причем мы с вами воплощены в эгрегоре, который считает себя Третьим Римом, Москва Третий Рим, мы с вами не должны про это забывать. То есть как бы декларируется, по крайней мере, наследование каких-то принципов, ну, задач, там, идей, программ Древнего Рима. Вот. Поэтому в нас во всех достаточно много, в общем, у многих очень глубоко это все, далеко спрятано, каких-то древнеримских вещей. Ну, мы с этим, многие уже это почувствовали на предыдущих лекциях, и в дальнейшем мы тоже с этим будем все время сталкиваться. Ну, вот, значит, что из этого получится, сейчас посмотрим. Значит, Значит, на 22-ю зону мы будем медитировать по немножко необычной схеме. Ну, некоторые уже знают, что у нас есть как бы два варианта проведения тока 22-й зоны. Вариант как бы старый, прежний, и вариант новый, которым мы стали пользоваться сравнительно недавно. Различаются два эти маршрута проведения токов средним током. В прежнем, кстати, классическом варианте 22-й зоны у нас средний ток, третий ток агар. В новом варианте у нас в середине стоит ток ВУУ. Вот мы сейчас с вами проведем два варианта этой зоны. Причем мы попробуем как бы пройти оба варианта сразу. Ну, посмотрим, что из этой медитации у нас получится. Ну, вот так вот оно как-то вот слышится на сегодня. Потому что иначе нам с этой древней и очень прочной, и очень качественной магией, иначе нам с ней просто не совладать. Потому что магия была очень четко оформлена, то есть оформлена, естественно, с помощью фантомного материала. И мы еще увидим дальше, мы увидим в дальнейшем, к чему вот такая вот жесткая фантомность, к чему она привела саму по себе метакультуру древнеримскую, особенно эгрегор. 22-я зона. Единица. Ром. Этол, агар, ву, унит, эох. Двойка, ром, этол, агар, ву, унит, эох. Тройка, ром, этол, агар, ву, унит, эох. Четверка, ром, этол, агар, ву, унит, эох. Пятерка, ром, этол, агар, ву, унит, эох. Шестерка, ром, этол, агар, ву, унит, эох. Семерка, ром, этол, агар, ву, унит, эох. Снизу проводим ток. Семерка, ром, этол, агар, ву, унит, эох. Шестерка, ром, этол, агар, ву, унит, эох. Пятерка, ром, этол, агар, ву, унит, эох. Четверка, ром, этол, агар, ву, унит, эох. Тройка, ром, этол, агар, ву, унит, эох. Двойка, ром, этол, агар, ву, унит, эох. Единица, ром, этол, агар ву унит эох. И теперь пранический поток ступни летам авис юнис хох ен остр крон левис ву крон енох остр венус хева пресцельс эох кинь ом крон унит церс. Колени летам авис юнис хох ен остр крон левис ву крон енох остр венус хева пресцельс эох кинь оун крон унит церс. Бедра летам авис юнис хох ен остр крон левис ву крон енох остр венус хева пресцельс эох кинь оун крон унит церс. Шестерка летам авис юнис хох ен остр крон левис ву крон енох остр венус хева пресцельс эох кинь оун крон унит церс. Семерка летам авис юнис хох ен остр крон левис ву крон енох остр венус хева пресцельс эох кинь оун крон унит церс. Так, семерка. На семерке видно очень хорошо. У многих вот то, что сейчас сбрасывается, как бы, ну, тот магический материал, та магия, которая связана была с Древним Римом, так или иначе, или от него происходила, производная. Но у многих в дальнейшем такие эти виды магии, ну, я еще раз говорю, что они были очень разнообразны по самым разным поводам, у многих эти виды магии в дальнейшем сплавились, даже не срослись, а сплавились с другими видами магии. А у кого-то, наоборот, виды магии, которыми человек так или иначе занимался в более давние времена, так тоже срослись, сплавились с древнеримскими. Так что здесь очень сложно это все разделять, поэтому только через 22-ю зону, только через вот тонкие воздействия. Так что давайте семерку. Так, семерка давайте. Летан авис юнис, хох ен остр, крон левис ву, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун крон унит церс. Потому что это все на кармическом уровне зафиксировано у многих. Так, хорошо, шестерка. Летам авис юнис, хох ен остр, крон левис ву, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун крон унит церс. Ой, многие жалеют расстаться с какими-то старыми способами наработанными, древними. Сейчас они вам уже все равно не помогут, сейчас это бесполезно. Сейчас никакие эти старые способы в современных условиях не работают. Поэтому не жалейте. Отдавайте все. Пускай оно уходит. легче будет. А без этого вы, если вы это все не отдадите, не сдадите, не перестанете этим пользоваться, сознательно или бессознательно, большинство, конечно, бессознательно, вы не сможете работать, вы не сможете новые способы осваивать. Я не случайно дала два варианта 22-й зоны. Вы не сможете работать, не сможете наработать пятое тело, не сможете работать через пятое тело. Не надо жадничать. Так, пятерка. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Присцельс. Эох Кинь О. Крон Унит Церс. Четверка. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Присцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Тройка. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Присцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Особенно бесполезно за форму цепляться. Вот за форму, за обрядность. Так, двойка. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Присцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. И единица. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Присцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Все, достаточно.